по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, друзья, сердечный привет и наша новая встреча в цикле «По страницам Библии». И мы снова с вами, Алена Вальц. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Привет, Олег. Да, действительно, мы действительно верим, что Слово Божие меняет наши сердца, и мы именно для этого сегодня собрались, чтобы познавать Слово Божие, чтобы Господь через него изменял наши сердца, а мы — это также команда сегодняшнего эфира. Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, ну, нас ты представил, и мы с вами находимся, продолжаем, точнее, читать книгу пророка Исаии, углубляемся, пытаемся понять то, что он хотел нам передать в своем слове.
Да, я, кстати, тут размышлял над фразой, которую мы часто говорим в начале эфиров. Мы верим, что наше Слово Божие меняет сердца, и, в общем, эта фраза у нас звучит даже где-то в заставке, вот в одной из. А я тут начинаю соображать, что ведь это не просто про веру, это еще и про знание. Я знаю, какое было мое сердце даже 5 лет назад, 10 лет назад. Я знаю, что происходит сейчас. Я знаю, что оно далеко не идеально. Далеко не идеально. Но при этом я также вижу, как Господь действует, как Он помогает решить какие-то вопросы, какие-то проблемы. То, что раньше казалось невероятным, то, что раньше казалось непреодолимым, на внутреннем уровне, оно действительно меняется, и оно преодолевается, потому что Господь в сердце работает, Дух Святой в сердце работает. И я напоминаю, что вы нам можете писать там, где вы нас смотрите и слушаете, и вы можете задавать нам вопросы, писать комментарии. Значит, до эфира Алена сказала, что у нас есть комментарии, но мы не успели их посмотреть. Давайте так, я не успел их посмотреть, Алена их посмотрела. Поэтому, Алена, прочитай, что ты на сегодня выбрала. Я это услышу впервые, ничего, нормально.
Да, ты услышишь это впервые, но до эфира ты говорил, что мы хотим поговорить сегодня о главе 5 книги пророка Исаии. Как раз здесь комментарий от Дениса Дудина. Имя мне я впервые слышу, возможно, это наш новый слушатель, возможно, постоянный. Вот, но он пишет: «Хорошая передача. Я, например, увидел связь Исаия 5 глава с Откровением 8 и 18 главы, где также про горе говорится в главе 8, горе от 7 труб, где после четвертой трубы провозглашается еще 3 горя. А следующие стихи, не затронутые в этой передаче, кажется, указывают на посланника из Откровения, кому все было показано и дана на вкушение или разумение книжка для оглашения всему миру, чуть ранее с которой Иисус снял печати, где при снятии каждой происходил суд над отступником. Вкушение книги из Откровений похоже на вкушение свитка из Иезекииля 3.1, пророчество которого воплотилось через Христа, шедшего от Бога к погибшему дому Израилеву». Вот такой длинный комментарий.
Да, книга из Откровений и Иезекииля, да, конечно, это параллели. Спасибо, Денис. Мы обязательно об этом будем говорить, когда дойдем до Иезекииля. Вот. Но раз вы упомянули уже 5 главу, и мы упомянули 5 главу Откровения, книги пророка Исаии, я бы хотел действительно, чтобы мы к ней обратились, потому что там образ, который нам потом еще как пригодится. То есть, на самом деле, мы его уже видели. Мы уже видели его у синоптических евангелистов, да, Матфея, Марк и Лука. Мы видели его в книгах закона, когда говорилось о важности виноградника. Собственно, поля и виноградники. Поля – это то, чтобы было, что есть. Виноградники – это чтобы было, что пить, потому что воду в тех регионах, в тех районах не сохранишь. То есть сохранять гораздо удобнее вино, слабое вино, естественно, да, его разбавляли и так далее. Ну, это все проговаривали уже. Вот. Это интересная история про Израиль как Божий виноградник и отношения между Израилем и Божьим виноградником. В прошлый раз мы с вами говорили в самом конце эфира, читая первую главу книги пророка Исаии, мы с вами говорили о том, что Бога иногда рисуют как наказывающего, как преследующего. Вот. А история-то в том, что он не хочет больше наказывать, обращается к израильтянам, он говорит, куда вас еще бить? Придите ко мне, и я, вот если вы покаетесь, и даже если ваши грехи будут страшны, если они будут самые-самые страшные, да, я их убелю, как снег. И вот это не Бог, который злорадствует по поводу наказания, а напротив, Бог, который хочет покаяния людей. И история отношения между Богом и людьми, которая, кстати, приводит нас к одному из важных аспектов жертвы Иисуса Христа. Это вот то, что сделал Бог в Иисусе Христе. Но давай начнем с того, что прочитаем Исаию 5 глава с 1 по 7 стихи. Я думаю, что мы это разделим, то есть сначала он рассказывает эту историю. Давай прочитаем с 1 по 4 сначала, 1 по 4 стихи.
«Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?»
Вот хозяин сделал все. То есть он позаботился о винограднике по полной программе. Было сделано реально все. Алена, у тебя есть либо комнатные растения, либо какой-то сад, где что-то растет?
Есть.
Есть. А бывали случаи, когда вот есть какой-то цветок или какое-то растение, которое ты уже и подкармливала, которое ты и обрабатывала, которым ты... Ну вот оно для тебя реально вот очень дорого, но не растет и не цветет, и ты уже обрезала, и чего-то только с ним не делала. Бывало такое?
Конечно, было. Ну, конечно, про домашние растения нет, но у меня было в прошлом году, что я решила посадить помидоры. Никогда не думала, что буду это делать. И Вау. Они все погибли. Но за ними ухаживать приходилось. Это столько труда вкладываешь в это. Но я могу понять, о чем здесь говорится в этой притче. Когда ты прилагаешь все усилия и ожидаешь, что будет какой-то плод, а его действительно нет. И ты понимаешь, а что не так-то?
Вот, Алена, и смотри, какая история. Когда мы-то прилагаем все усилия, тут есть определенные ограничения, совершенно конкретные ограничения. То есть мы не всесильны, наши все усилия, они все равно не полные. Да? Вот мы чего-то не знали, мы чего-то не учли. А когда Бог прилагает все усилия, когда Бог все для этого делает, тут уже не скажешь, что... Что-то он не доделал, что-то он не сумел, ну, потому что он всесильный. И тогда возникает вот этот вопрос, а дальше-то что делать? И то, что будет сделано, делается не потому, что ну, достало меня это растение, или достали меня вот эти виноградники, достал меня этот виноградник. Нет, тут другое. Я применил все, что можно. Я сделал все, что можно. Но вот оно не работает, оно не получается. Тут, конечно, можно задать вопрос. Подождите, а разве Бог не всесилен? Если Бог всесилен, то от любого виноградника он получит плоды. Если бы было так, то мы бы были просто куклы в руках Божьих. А здесь есть один из сложнейших богословских вопросов. Это отношение, соотношение между Божьим всемогуществом и человеческой свободой. То есть, и тут разные, да, кальвинисты делают акцент на Божьем всемогуществе и в предопределении, в частности. А армяне или те, кто ближе к армянству, делают акцент на человеческой свободе. Но даже тот факт, что вот есть эти два таких крупных направления и еще куча маленьких-маленьких поднаправлений внутри них – вот сам этот факт уже указывает на конфликт. И так вот, что делать по этому поводу? Прочитай, пожалуйста, 5 и 6 стихи.
«Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустение. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчицами. И повелю облакам не проливать на него дождя».
Вот какая тут интересная история есть. А мне в свое время... Я не замечал этого, мне показали этот момент. Это по поводу вот Божьего вседержительства, Божьего всемогущества и так далее. Бог не может повелеть винограднику приносить плод обязательно, да? Потому что у этого виноградника остается свобода выбора. Но Бог может повелеть облакам, смотри, конец 6 стиха, повелю облакам не давать дождя или не проливать на него дождя. Вот это история, которую я понять до конца не могу. Я бы хотел сейчас вам просто объяснить и сказать, что ну вот так это все. И все же просто. Нет, это не просто. И Бог действительно удерживает дождь от этого виноградника. Бог действительно делает так, что этот виноградник приходит в разорение. А мы сейчас будем еще говорить про ветви, когда перейдем к Новому Завету. Там и обрезаться будут ветви тоже. Но, кстати говоря, дальше, когда мы будем читать книгу пророка Исаии, мы увидим, что у Бога есть и возможность для покаяния. Возможность покаяния для Израиля. То есть, да, это страшно, но если... В этом состоянии остаток Израиля, весь Израиль уже не покается. Но если остаток Израиля кается, тогда Бог это покаяние принимает. Ну и на случай, если возникают вопросы, а про Израиль это или не про Израиль, прочитай, пожалуйста, 7 стих. Там все очень и очень ясно.
«Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимые насаждения его. И ждал он правосудия. Но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль».
Да, почему он ждал правосудия? Ну, потому что он открыл праведный суд, он дал закон. То есть он дал своему народу все, что необходимо для того, чтобы это правосудие совершалось. Почему он ожидал праведности? Потому что он был сам со своим народом. Бог сам показывал народу свою праведность. Он жил среди своего народа, а так и не было праведности. И вот тогда начинается этот вопрос. И что делать дальше? Что с этим растением делать? И вот интересно, что потом Иисус в разных аудиториях, перед разными людьми, будет ссылаться вот на эту притчу. Потому что этот образ виноградника как Израиля и Бога как хозяина виноградника, но также и дополнительный образ, образ виноградарей. Кто такие виноградари, мы сейчас это увидим. И образы тех людей, которых Бог посылает в виноградник. Потом эти образы у нас появляются и развиваются как раз в Евангелии. И вот, обращаясь к учителям закона, обращаясь в храме, говоря в храме, к людям, которые пришли и попытались задать Иисусу вопрос, чтобы его уловить. Это 11 глава Евангелия. Ну, он есть, эта история есть и в других Евангелиях, но мы возьмем сейчас из Евангелия от Марка, 11 глава, 27 стих. «И когда Иисус ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины». И говорили ему, какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Ну вот, речь идет про очищение храма, про изгнание вот этих самых торговцев. И подошли к Иисусу люди, которые представляли самую верхушку, и богословскую верхушку, и, скажем так, верхушку религиозных властей. И они задают ему вопрос о власти. И вот тут Иисус рассказывает им притчу. Давайте мы с вами сделаем так. прочитаем из 12 главы, с 1 по 9 стихи пока.
Читаю, да?
Да, Марка.
«И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним
Да, все
слышно? Нормально.
Да, конечно.
Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу. К тому, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И, схватившие его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим».
Вот такая история. Мы дочитаем это через какое-то время. Значит, смотрите, что получается. Есть хозяин виноградника, есть виноградарь, которому он дал этот виноградник в аренду, которому он поручил о нем заботиться, об этом винограднике. Виноградари почему-то решили, что это их виноградник, что этот виноградник принадлежит им. И хозяин виноградника начинает посылать своих слуг, да, для того, чтобы собрать урожай. И ничего хорошего из этого не получается. Одного слугу убивают, другого слугу убивают. Тут иногда задаются вопросом, но неужели они не понимали, что им не перейдет виноградник? Не, когда помрачение ума наступает, человек уже перестает понимать такие вещи. Вот. И потом хозяин виноградника говорит: я пошлю сына, единственного своего. Да? Вот его не тронут. Если его тронут, то тогда уже нет никакого спасения. Тогда уже виноградарям этим, ну вот, до них уже никак не достучаться. И дальше мы с вами читали, что произошло. Они не пощадили единственного сына. А теперь держим руку или закладку в Евангелии от Марка, 12 глава, потому что мы вернемся туда. И, естественно, мы вернемся также к пророку Исаии. Но буквально пару стихов. Это Петр обращается к израильтянам, и это у нас первая глава Деяний апостолов. Это такая большая, первое серьезное слово. Вторая глава, конечно. Да, вторая глава Деяний апостолов. Это первая проповедь Петра. Вот, Деяния апостолов, вторая глава, с 22 стиха. Прочитай, пожалуйста, 22 и 23.
«Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили».
Вот это и есть исполнение, да, исполнение первой части пророчества. Можно было подумать, что виноградари – это просто вот те священники, те книжники, те фарисеи. Но обращается Петр к израильтянам. Это большая толпа, которая его слушает. Причем это люди, которые пришли из разных провинций, да, римских провинций. Они говорят на разных языках или разных диалектах, но Дух Святой дает им всем это услышать. И вот Петр им говорит: вы его убили. Вы это сделали. Не просто они, не просто когда-то кто-то. Потому что проще говорить, что ну вот это были когда-то такие нехорошие товарищи, вот они убивали пророков, а у нас все по-другому. Петр говорит: вы его убили. Если бы здесь был конец, если бы на этом все закончилось, Евангелия бы не было. Но есть еще одно, следующее Божие действие. 24 стих 2 главы, прочитай, пожалуйста.
«Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его».
Вы его убили, но Бог его воскресил, а смерть не могла его удержать. И для вас есть возможность покаяния, для вас есть выход. Потому что просто проповедь того, что вы его убили, это была бы абсолютно депрессивная проповедь. И из этой депрессии выхода бы не было. Тут же получается, что с одной стороны вот это ваше действие, а с другой стороны то, что Бог сделал после этого. Хорошо, вот что мы сделали, и мы сделали страшное. Вот что Бог сделал, и Бог сделал великое. Теперь следующий вопрос. А что же нам теперь делать? Прочитай, пожалуйста, 37 стих той же главы, второй главы Деяний апостолов.
«Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: а что нам делать, мужи и братья?»
Вот это очень хороший вопрос. Сейчас. Да, это очень хороший вопрос. Потому что это означает, что для них сказанное не остается только на уровне какого-то такого Божьего действия. Должен быть человеческий ответ. Это про то, что должен быть человеческий ответ. Вот что Бог сделал, а вопрос дальше, а что нам теперь с этим делать? И вот ответ Петра, и через Петра говорит Бог. Прочитай, пожалуйста, следующий, 38 стих.
«Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
Вот. Это великолепно, потому что это действительно выход. Иисус пришел для того, чтобы у нас было решение. Иисус пришел и умер за нас, и вместо нас на кресте, потому что, да, с одной стороны, мы можем покаяться, и Бог принимает наше покаяние. Но должно было произойти еще что-то. Должна была совершиться жертва Иисуса Христа. Так, кстати, и у Исаии. Да, звучат суды, есть суд над Израилем, есть суды над другими народами, но звучит также путь покаяния, звучит также возможность покаяния. И вся вторая половина книги пророка Исаии – это один большой разговор о покаянии. И притча, которую мы тоже сегодня читали в Евангелии от Марка о винограднике и виноградарях, она ведь тоже ведет к покаянию. И указание на это будет с 10 стиха. Мы ведь с тобой дочитали до 9 стиха. А вот с 10 по 12. Прочитай, пожалуйста.
«Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставившие его отошли».
Камень, отвергнутый строителями, стал главой угла. Он их предупреждает. Он им говорит: вы выступаете против меня, одумайтесь. Не отвергайте, не будьте теми строителями, которые откладывают в сторону, отбрасывают краеугольный камень, которые решили, что это просто булыжничек какой-то, а на этом булыжнике будет держаться вся конструкция спасения, данного Богом. То есть 12 глава от Марка – это еще предупреждение тем людям: смотрите, что вы собираетесь делать. Они поняли, что притча о них сказана. Но при этом они не готовы покаяться. При этом они готовы продолжать дальше. Вот они хотели его схватить, но они боятся народа. До какого-то момента они его не схватят. Значит, пример такой. человек ведет машину, он за рулем ведет машину, и в какой-то момент он понял, что едет не туда. Но он столько уже вложил в эту поездку не туда, а он настолько далеко уже туда ехал, что какое-то время, даже поняв, что он едет не туда, он не может остановиться или он не хочет останавливаться. Он говорит, а там где-нибудь разворот найду дальше. Ну, я же уже тут, я не знаю, 500 километров проехал. Я предупреждаю, конечно, здесь преувеличиваю, да? Вот. У них тоже была возможность развернуться. А они не хотят. Они не готовы развернуться. Они не готовы сделать шаг к Богу. Они не готовы сделать шаг к покаянию. То есть, вот такая вот история.
А иногда, кстати, бывает очень тяжело развернуться, потому что, как Писание говорит, всякий путь человека прямой в глазах его, да, и ты думаешь, что ты идешь туда, но это только думаешь только ты так.
Так, кстати, да, и не только ты, иногда, знаешь, что получается, особенно в теперешние наши времена, а вокруг нас собирается, или мы его собираем, уж как хотите, такой бабл, как это самое, пузырь, да, пузырь людей, которые нас поддержат в кавычках. Не, когда поддержат, это хорошо, когда поддержат в кавычках, это значит, ну, понятно, что туда еще никто не ходил, но ты крут, ты сейчас будешь там первооткрывателем и прочее, вот, конкретный пример. Человек приходит к пастору и говорит о том, что он хочет развестись с женой. Он вроде бы христианин, она христианка. Вот. Он хочет ее бросить, потому что, как он говорит, она его достала. А дальше он говорит, я с друзьями это обсуждал. Там мы тут вот в пятницу вечером обсуждали. И они все тоже говорят, бросай ты ее. Вот, понимаешь? То есть это и он сам, и вокруг люди, которые его поддерживают. А тех, кто не поддерживает, он же перестает слушать. И вот книга пророка Исаии, она вся такая. То есть это Божий суд, но это также и выход. Это выход, который дает Бог. Если бы был только Божий суд, то, во-первых, книги пророков были бы гораздо короче, а во-вторых, дерзну сказать, что они были бы не нужны. И не нужны они были бы просто потому, что, ну, да, пришел Бог и осудил, и все. А что дальше с этим делать? Но как раз дело-то в том, что кроме Божьего суда есть еще и Божья милость. И, собственно, дальше пятая глава книги пророка Исаии – это о том, какой кошмар происходит в Израиле. И что, да, действительно, ты начинаешь понимать, почему Божья реакция, Божий ответ был таким суровым. Вот как-то так. Есть еще что-то из комментариев, или мы можем перейти дальше?
Да, у нас есть комментарии, которые написали сегодня относительно виноградарей. Вот Наталья пишет, они думали, что по закону перейдет, имеется в виду виноградник. Когда не было наследника, наследство переходило распорядителю дома. Этого боялся Авраам, что его наследство перейдет Елизеру, распорядителю дома Авраама.
Да, по этому поводу спорят. Возможно было так, если эти виноградари были из израильтян, то закон мог к ним применяться. Вот. Но тут еще один момент. Для того, чтобы было это, никто не должен знать, как они расправлялись с посланными к ним людьми. То есть там еще убийства должны остаться в тайне, потому что иначе они не просто не окажутся принимающими, они как бы не просто не получат вот этот виноградник, они еще и виновными окажутся, они виновными в убийстве будут. Они в любом случае были виновны в убийстве. Вопрос только в том, выйдет это наружу или нет. Но да, такое объяснение существует. Спасибо большое, Наталья. Вот. Другое дело, что ну да, давайте изобьем, а у сына убьем, и тогда наследство будет наше. Надо, чтобы никто не узнал, что случилось с сыном. То есть, ну, это вот дальше опуститься было невозможно. Как-то вот так. Ну, а насчет религиозных этих вождей, ну, смотрите, ведь они в какой-то момент пришли к четкому убеждению, что вот Бог их сюда поставил, и теперь никто их уже не спросит, или с них уже ни за что не спросит. Они могут сделать то, что хотят. Я не хочу ни в коем случае никаких тут этих самых аналогий и прочее, но есть по этому поводу такое выражение «охамевший швейцар». Да, вот охамевший швейцар – это тот, кто, значит, ему дана задача стоять там, ключи выдавать, открывать-закрывать. Вот. А он в какой-то момент ощущает себя полным хозяином того места, которое он охраняет, ну или охранник, неважно, да? Вот. И он решает вопросы, которые ему, которые он не должен решать. Вспомните, ой, боже, ну это уже для старых-старых таких людей, простите, возрастных, да, типа вот меня и старше, скажем так, вот наверное. Фильм «Я иду, шагаю по Москве». Я надеюсь, не переврал название, имя, название фильма. Там был полотер. Значит, герой фильма приходит к писателю, вот, на квартиру, там, роскошная квартира, все. Его встречает полотер, который начинает с ним вести беседы о литературе, причем беседы совершенно жлобские. Там Басов его играет, молодой еще тогда, в те времена. Вот. И вот герой был совершенно уверен, что он разговаривает с хозяином дома, но он не может понять, почему хозяин дома несет такую чушь. Вот. А хозяин дома этот прислужник советский, по сути, да, полотер. Но он решает, что вот он тут главный, а он любит поговорить. Но это маленькая такая иллюстрация. То есть дай человеку власть, а он начинает забывать о том, кто дал эту власть. И видит только эту власть. Вот странная штука, но это же не только тогда в библейские времена, это и сегодня тоже. Вот. Если я фильм перепутал, напишите, пожалуйста, друзья. Это очень-очень давно было, давно смотрел. Но этот полотер, конечно, образ прям такой живой. Вот. Что-то еще?
Смотри, Наталья также пишет. Давай еще один комментарий прочитаем. Ну, что она пишет, что мне нравится кальвинизм. Без Божьего предопределения у меня нет ни малейшего шанса.
Ну, я сейчас не буду в это уходить, Наталья, потому что... нет, давайте я просто в это не буду уходить. Потому что мы тут собрались, чтобы Библию обсуждать. А как говорил доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, он говорит, я кальвинист, я не могу себя назвать кальвинистом на все пункты, по всем пунктам. Вот, по большей части да, но я не буду... отвергать людей, которые смотрят на Божие дело спасения с другой стороны. Так что здесь нужно просто быть очень аккуратным, потому что иначе... Ой, какие споры иначе начинаются. И ой, какие споры были в истории христианского мира. Ну, туда нам не надо. Сегодня уж точно. Вот. Давайте почитаем 6 главу. Угу. Вот. Тут история какая... Начинается все в год смерти царя Озии. Значит, Израиль, или Иудея, скорбит по благочестивому царю. И Исаия понимает, что все плохо. Что благочестивый царь умер. Что дальше будет только хуже. И это так и оказывается. Это такой слом эпох. Начало новой эпохи, очень темной эпохи в истории Израиля, Иудеи Израиля, когда будет торжествовать совершенно не Божье. И вот если бы 6 главы не было, то получилось бы как, не знаю, такой провал вниз такой. Да? И непонятно, где находить почву под ногами. Вот когда вот эта почва сотрясается, когда почва уходит из-под ног, да, что делать праведнику? Где ему быть? И вот видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Значит, первое, что можно здесь заметить, да, и мы об этом тоже говорили в наших коротких программах, когда начинается вот это время катаклизмов, вот это время слома. Непонятно, что дальше. Вот в этот момент Исаия идет в храм. И вот там он получает совершенно невероятное видение. Но после видения он получает еще и Божие призвание. Прочитай, пожалуйста, со 2 по 5 стихи 6 главы книги пророка Исаия.
Со 2 по какой, прости, пожалуйста?
По 5.
«Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И вызывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его“. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: „Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа“».
Да, видение совершенно невероятное. И настроение там у Исаия было, очевидно, такое, что да, вот все плохо. И он тут об этом говорит: «Я человек с нечистыми устами, я живу среди народа с нечистыми устами». И царь, скорее всего, будет неправедный. И вообще непонятно, что делать. Но тут еще все хуже. Глаза мои видели царя Господа Саваофа, или Господа воинств, а я не могу его видеть. Такого не должно быть, потому что моя неправедность не может встретиться с Божьей праведностью и остаться в живых. То есть я не могу остаться в живых после встречи с великим и праведным Богом. Он говорит: я погиб. И вот это, кстати говоря, да, мы с вами часто говорим и имеем полное основание так говорить, что да, Иисус пришел на землю, Бог явился в Иисусе Христе, мы лично встречаемся с Иисусом, Дух Святой живет в нашем сердце, и уже не я живу, но живет во мне Христос, 2 глава послания Галатам, да, но при этом есть одна опасность, и опасность заключается в том, чтобы относиться к этому или начать относиться к этому как к самому собой разумеющемуся, то есть оно вот просто есть, оно мне просто дано, и начать говорить о том, что ну как же, мне же вот это положено, я же покаялся, или я же крестился, или я же член церкви. Вот тут нам тоже нужно это напоминание. То, что мы имеем, это великий Божий дар, это великая благодать, это нам не положено. Там совершенно это не положено. По нашим грехам нам положена смерть. И вот это восклицание Исаии до этого звучало слово «горе». И после этого будет звучать в этой книге слово «горе». Горе вам, горе вот этому народу, или горе вот этим другим народам, соседям Израиля. Вот это слово «горе» будет звучать еще. Но тут он провозглашает это и обращается к себе: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот это вот отношение, которое должно быть у христианских служителей, к которому есть смысл возвращаться. Потому что иначе мы начинаем быть как вот эти виноградари, которые сказали: «Так мы что, такие хорошие? Нам поэтому и виноградник дан. Мы такие верующие, нам и служение христианское дано». Не, ребята, не поэтому оно дано, по Божьей благодати оно дано. Вот. 6-7 прочитаешь?
Да. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“».
Вот горящий уголь, взятый с жертвенника, причем с небесного жертвенника, скорее всего. Хотя, может быть, из жертвенника храма. то, что переплетается земное и небесное. То есть он находится в храме, он видит видение, и сложно сказать здесь, это что? Это вот реально то, что вот в данный момент в храме? Наверное, нет, потому что другие этого видения не видели. Но Бог касается уст пророка, и он его очищает. «Коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Очищен как? Через жертву. Потому что грех очищается через... мы получаем очищение через жертву, и в данном случае этот уголек из жертвенника взят. И тогда, только после этого очищения, Исаия начинает слышать голос Божий. А вот в этот момент самое важное он слышит. Да, Бог раньше уже говорил через него, но вот тут, находясь в храме, он слышит некий Божий вопрос. 8 стих прочитай, пожалуйста.
«И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня».
Я думаю, что он и услышал голос Божий, голос Господа, и сказал, ответил так сразу, быстро, решительно, именно потому, что вот эта жертва совершилась, и Божье очищение коснулось его уст. То есть он говорил только что, говорит, я погиб, я увидел Господа. А теперь он говорит, Боже, пошли меня. Куда? Да вот к этим людям, к этим безбожным людям. Пойди, пророчествуй им, говори им тяжелые вещи. И дальше Исаия продолжает слышать Божий голос. Прочитай, пожалуйста, 9 стих.
«И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите».
И 10 тоже.
«Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
Вот это Божие слово о том, что огрубеет сердце, и люди не захотят слушать. И потом, это цитируется уже и в Евангелиях, да, Иисус говорит людям с огрубевшим сердцем. Иисус говорит об этом огрубевшем сердце. То есть то, о чем пророчествует Исаия, он пророчествует о рождении младенца, да, он пророчествует о страданиях Христа в 53 главе, да. Но он также пророчествует о состоянии сердца людей, к которым придет Иисус Христос. Но и следующих поколений тоже. Именно поэтому иногда говорят о Евангелии в книге пророка Исаии. Она близка, она, пожалуй, ближе всего к Евангелию, потому что эта близость как раз и проявляется в том, что эти образы, образы спасения, но также и образы огрубевшего сердца, даны уже здесь. А в Евангелии они будут звучать, они будут развиваться. И очень хорошую вещь спрашивает Исаия. Потому что Исаия слышит этот ужас, но он же помнит, что Бог еще и Бог милости. И сказал я, надолго ли, Господи? И вот ответ на вопрос, надолго ли, прочитай, пожалуйста, от середины 11 стиха и до конца главы.
«Он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от Теревинфа, да? Но как от Теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее».
Вот, значит, два дерева, остается корень, будет корень его, останется все равно корень, то есть будет остаток. Я наведу вот этот кошмар, я наведу эту смерть, действительно, это разрушение, это опустошение. Но остаток будет. И из этого остатка будет нечто расти. И вот этот остаток опять будет у нас звучать. В книге пророка Исаии про остаток будет говориться неоднократно. Давай перейдем сразу к 11 главе. Просто начни, пожалуйста, читать 11 главу.
Угу. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина.
Давай здесь остановимся пока. Угу. И опять говорят часто о том, что это указание на рождение Христа. Некоторые, в том числе и доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, считали и считают, что то это второе пришествие Иисуса Христа. Но так или иначе, тут параллель, ну, ковчег. Да, человечество истреблено, но остался остаток. Бог оставляет остаток. Другое дело, что Ной просто человек, да, он человек, который приобрел благодать в глазах Божьих, все понятно, мы это помним, но он человек, он просто человек. А здесь по-другому. Бог сам пошлет своего Сына, который и Бог, и человек, который отдаст себя вот этим виноградарям. То есть он добровольно пойдет на эту смерть, но также и воскреснет. И из него, и от него начинается новое человечество. Да, когда мы живем во Христе, это же не просто поэтический какой-то образ. Это буквально мы живем во Христе, в нем мы обретаем новую жизнь. И поэтому вот это вот остаток. Значит, остаток из еврейского народа, это то, что относится к тысячелетнему царству, и остаток от людей на этой земле в принципе. Это те, кто придут к Иисусу Христу, или те, кто призваны Иисусом Христом. Тут вы по-разному можете разложить это дело. И в конце этого фрагмента, где и про суд, и про милость, заключительная 12 глава, успеем еще, она коротенькая. Прочитай, пожалуйста, это словословие целиком, всю главу.
«И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господа, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев».
Господи, прости нас, пожалуйста, за то, что мы шли против тебя. Прости нас за наше упорство, наше неразумие, наши попытки прикрыть свой грех, надеясь получить какую-то выгоду. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты воскресил. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты воскресил Сына своего Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты воскрес. И ты возобладал над смертью. Ты победил смерть. Ты попрал смерть. И в воскресении твоем мы тоже сегодня имеем возможность для новой жизни. Боже, прими нас. и веди по слову Твоему, и мы будем прославлять Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.